Дифирамб.
На бескрайнем морском просторе светят звездами маяки. Стихи, песни мы уходим в море, подпевая друзьям моряки. Ветер качает лодку, над водою стоит туман. Не забуду я твою походку, как не забуду я твой обман. Ты сегодня всю ночь гадала, милая, с кем же будешь ты? Карты по полу раскидала, ты в щепки разбила мои мечты. Все равно больше меня никто не услышит. С тихой песни мы уходим на дно. Буду лежать я на дне океана в мире беззвучной красоты. Будут надо мной проплывать капитаны, с которыми, быть может, гуляешь ты. Ты сегодня всю ночь глядела на волны, бегущие за кормой. Там в глубине ты увидела тело. Да, это я всегда с тобой.
Я думаю, что все уже узнали голос нашего гостя. Это Петр Налич. Песня «Море» прозвучала в нашем
совершенно
эфире.
Верно.
Добрый день, Петя.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире не только радио, но и в интернете. На нашем сайте можно посмотреть на то, собственно, как выглядит Петр Налич.
Да.
Выглядит он хорошо. Пожалуйста, подключайтесь, смотрите нас на нашей страничке в интернете. Правда, если у вас там возникнут вопросы, там девушка в кадре есть рядом с Петей. Это не его девушка. Это наша девушка. Наши девушки решили поприсутствовать на этом эфире. А вам напомню средства связи наши. Телефон 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. Конечно же, будут ваши вопросы. Огромное количество вопросов пришло на наш сайт до начала программы. И, конечно, большинство из них связано с выступлением Петра Налича на Евровидении. Я думаю, что Петя предполагал, что такое количество вопросов будет. Но я вот, наверное, самый такой нестандартный вопрос выберу. Поражаюсь, восхищаюсь талантом Петра и его стойкостью к завистникам. Пока он был в Осло, тут столько гадостей о нем писали, что было неловко и стыдно. Если бы я был на его месте, давно бы разобиделся на весь свет. Петр талантливый и выдержанный человек, обаятельный и остроумный. Хочу выразить ему восхищение, сказать слова благодарности. Я его открыл только в мае этого года. Ночью сидел, смотрел, читал о нем, слушал, переживал, что не попал на концерт в апреле Дом ученых, но мы с женой идем к нему на концерт 8 июля в Зеленый театр, это будет?
Да, совершенно верно.
Удачи, удачи, и не забывайте про это, про то, и про пятое, и про десятое.
Прочитайте еще раз, ваше.
Нет, там очень много хороших слов, вас любят, и я думаю, что мы правильно сделали, что позвали вас в наш эфир, хотя он не считается музыкальным, но, слава богу, сегодня хоть какую-то музыку мы послушаем. Но все-таки тогда про Евровидение. Насколько вообще это ваша тусовка?
Да, вот, как бы отвечая на ваш вопрос и на вопрос человека, который написал, в общем, в большом смысле хорошо многое не знать о том, что происходит вокруг, это как-то помогает и вообще придает сил. Потому что, опять же, если читать все, что пишут, это можно с ума сойти. И если пытаться исследовать по-настоящему тусовку, в которой ты находишься, тоже можно сильно разочароваться. А так вот по верхам, чуть-чуть, там нахватал, что хотел, и настроение хорошее.
Ну, что-нибудь вас там поразило, удивило, то, что вы не знали, но предполагали? Подтвердились ваши какие-то опасения или подозрения, что это именно так происходит, как вы и думали? Или какие-то открытия были личные?
Ну, там было действительно подтверждение того, что я предполагал заранее, что там много разного, много хорошей музыки, можно много откровенно плохой, много симпатичных людей, много несимпатичных. А открытием, в общем, было то, что все это очень, на самом деле, совсем не капустник, а это люди очень сильно стараются, очень много работают на репетициях, и все это, в общем, на, в среднем, на высоком профессиональном уровне, насколько вот именно профессионально сделано, там, и не, если не судить, а, так сказать, составляющие именно там музыкальные, текстовые и вообще культурные, то все это очень крепко сделано.
Угу. А вообще, как вы относитесь к соревнованиям творческим? Насколько они вам интересны?
Мне кажется, что творческое соревнование — это вообще, в принципе, как бы, в общем-то, по своей идее неправильно, потому что творческого соревнования быть вообще не может. Но, с другой стороны, я понимаю, что этот конкурс, это как бы, ну вот, нужно подогреть интерес. Вот хорошо, что идет голосование, люди голосуют, за кого-то болеют. То есть это становится уже не совсем как бы творческим, культурным событием, а еще как бы немножко спортивным. Но мне, опять же, кажется, что очень всегда стоит себя отдергивать, когда хочется там вот России вперед, сказать, что ни в коем случае, ни шагу назад. Это все-таки все равно это фестиваль. Фестиваль, где люди поют свои песни, и там главное показать себя, а не выиграть. И показать себя хорошо, так как ты хочешь себя показать.
Но вы довольны своим выступлением?
Да, на 100%. Мы, в общем, явно прогрессировали по ходу выступлений и репетиций. Много всяких интересных деталей для себя открыли, зафиксировали. Ну, в общем, было очень здорово, интересно, и, в общем, мне кажется, мы выступили хорошо.
Вот еще одно мнение, еще прочту, и вот из Канады пришло от Андрея. Налич. Орфография и пунктуация сохраняются авторские. Чего ты потащился на этот пошлый всеевропейский смотр художественной самодеятельности?
Ох уж не эти канадцы.
А если бы, да не дай бог, ты выиграл, то сравнялся бы с уровнем... то сравнялся бы уровнем с безмозглым Буратино, по определению Артемия Троицкого, с Димой Биланом. Заряжай бабками всех музыкальных музкритиков, чтобы они скорее замылили этот позорный факт твоей биографии. Также очень удивляет люди, что они гордятся за страну от твоего выступления. Тебе близка позиция этих странных людей? Не стыдно ли за них?
Мне совсем не стыдно за людей, которые гордятся за страну.
Гордятся страной, наверное.
Гордятся, да, страной благодаря нашему выступлению. Но, опять же, это все-таки, мне как кажется, должно быть достаточно так легко и не, как-то, вот, не должно быть в этом ощущения военных действий. Вот, а если отвечать на вопрос по поводу замыливания и подмасливания, умасливания критиков, я не считаю, что это правильно. И вообще, этот путь неправильный. Вот.
Ну, вы вообще, конечно, наверное, уже привыкли к своему такому успеху неожиданному, потому что, понятно, это, конечно, уникальный случай. Я понимаю, что тысячу раз про это с вами говорили, что человек проснулся знаменитым буквально. Потому что вот с Таней, да, у Стины вы разговаривали, она как раз рассказывала про тот процесс, который вел ее к успеху, что у нее не было такого, чтобы она раз проснулась знаменитой, а у вас именно это произошло.
На самом деле тоже не было, потому что всегда в какой-то момент что-то происходит, ты понимаешь, вот сейчас открываются новые какие-то горизонты, но ты все равно понимаешь, вот сейчас ответственность новая появилась, опять же, много надо сделать, поэтому это как бы так в сознании такого все можно уже отдыхать, такого пока не наступило.
Что вы принимаете в пространстве шоу-бизнеса, а что категорически нет? Я имею в виду не музыкальные жанры и типы и виды, а именно устав такой негласный, да, эстетику отношений, стиль взаимоотношений со своими коллегами, с критиками, с теми же, с аудиторией. Ну, в общем, понятно, что это отдельный мир, в котором ты должен как-то существовать. Вот есть вещи, которые вы там не приемлете, которые так и не стали вашими?
Ну, опять же, наверное, наше участие в Евровидении говорит о том, что мы, в принципе, мы не в оппозиции никому. И нет, как говорится, не место красить человека. Человек место, как известно.
Вы вот красите?
Мы красим, да, регулярно, укрывисто. Поэтому мы не то, чтобы мы там против показа по телевидению, мы не против ротации. То есть мы часто говорили, что вот, Петр, вы такой андеграунд, ни в коем случае оставайтесь в андеграунде. Это снобизм, в общем, не чуждый. Такой же, как и там снобизм людей, которые только по телевизору показываются. Поэтому мы будем рады, если с хорошей вещью показаться по телевизору, это хорошо, с плохой – плохо. И также и по радио, и также всякие конкурсы, также фестивали. Главное то, что ты делаешь, а, в общем, нигде ты делаешь. Вот такое, как бы, для нас. Мы так более-менее все в головах утвердили вроде бы. Если говорить об эстетике, то это вопрос такой очень сложный, потому что, конечно, я делаю то, что мне нравится, то, что я считаю нужным, но при этом вокруг меня очень много талантливых людей, очень разных людей, которые делают тоже фантастические вещи. Я часто не понимаю, как они сделаны. Эту эстетику я принимаю, в принципе, просто как потребитель, но не могу сказать, что я тут же начинаю как бы там впитывать и тоже в этом русле работать. Ну, то есть это такой вопрос очень сложный по поводу из эстетик.
На корпоративах вы выступаете, зарабатываете деньги.
Да, конечно, конечно.
По каким причинам вы можете отказаться? Есть ли у вас какой-то свой кодекс?
Знаете, в общем, наверное, есть. Частенько, в общем, можно сказать, что мы лукавим, и мы не пытаемся все подноготную заказчика выяснить, чтобы найти там какие-то скелеты и отказаться. В общем, нет. Но если мы знаем про что-то, про человека, что он, вот именно конкретно этот человек нам очень сильно не нравится, мы стараемся, в общем, как-то избежать выступления.
Но вы чувствуете, когда вас используют?
Используют в каком смысле?
Ну, в каком-нибудь, там, не знаю, в смысле с продвижения собственных интересов, пиара,
ну,
рекламы.
Сложный вопрос, знаете, мы все с друзьями друг друга постоянно используем в собственных корыстных целях, и это как бы нормально, и я не вижу там ничего страшного. Если пытается меня использовать человек, который мне не нравится, конечно, меня это задевает, а если человек мне нравится, то я рад послужить для него.
Вы неожиданно стали отвечать на вопрос про корпоративы, по поводу того, что нужно подноготную выяснять.
Не нужно, как
да?
раз. Я говорю, что мы не всегда это делаем.
Я вспомнила
фильм
из джаза, когда... Видели вы этот фильм?
Конечно.
Нет? Когда там они попали на вечеринку к бандитам
да,
в образе
да,
Евгения
Евстигнеева. Конечно, конечно. Гениально, да.
Как их там накрыло.
Я полюбил джаз в Чикаго, да, на концертах. Я помню, конечно.
Давайте немножечко поговорим про вашу жизнь до начала звездной жизни, до появления исполнителя, вокалиста, музыканта Петра Налича. Поскольку мы знаем все, что вы мальчик из интеллигентной семьи,
да,
и на вас делали большую ставку, наверное, родители, что вы будете заниматься серьезным делом.
Ну, меня никогда, в общем, не давили, и это тоже очень хорошо. То есть, естественно, всегда помогали, и все мои творческие начинания всегда приветствовались, и все необходимое оборудование всегда покупалось для этого. Когда я занимался архитектурой, поступал в институт, соответственно, у меня были преподаватели замечательные.
Вы рисуете хорошо?
Ну, хорошо, нехорошо, трудно сказать. Я в своем стиле я рисую хорошо, скажем так. Академический рисунок у меня на 4 с плюсом. Вот. Поэтому...
А музыка когда появилась в вашей жизни?
В детстве еще я... У меня в детстве как-то совсем был маленький. Друзья моих родителей заметили, что у меня есть явные способности музыкальные. Я в 6 лет поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, и там 8 лет учился, включая дошколку. Потом начал играть на гитаре потихонечку, как бы сам уже там что-то каля-маля. В институте всякие музыкальные постановки мы делали, потихонечку начали песни сочиняться, и после института стали уже как-то записываться. Ну, то есть такой ритм был. А потом вот я еще поступил в оперную студию «Орфей», в которой уже 4 года учусь, у Ирины Ивановны Мухиной. И в Мерзляковке еще 2 года поучился, но ушел, к сожалению, потому что уже не успевал учиться. На тот момент у нас уже была концертная такая практика, такая обширная.
А нужно вообще специальное образование музыканта?
Очень трудный вопрос. Кому как? Вот точно не стоит с самого начала от него отказываться, вот что я могу сказать. И говорить, что мне это не надо, до того, как попытался поступить. Просто у нас, например, в группе есть люди, которые закончили и училище, и институты, и тоже очень талантливые. А есть люди, которые не заканчивают институтов, но при этом они тоже фантастически профессиональные и талантливые. Поэтому кому как.
А ребята ваши, вот, из вашей команды, они каким образом подбирались?
Постепенно, постепенно. Костяк — это Сережа Соколов и Костя Швецов, мои друзья. Сережа со школы, мы учились вместе в старших классах в 1978 школе. И вместе тогда уже хард-рок играли. А с Костей мы в институте в архитектурном учились вместе. Вот мы до сих пор на площадке присутствуем в первой, так сказать, линии. А далее Юра Костенко, наш саксофонист и сам продюсер, пришел к нам 2 года назад. Потом Денис Маринкин, барабанщик, год назад. Дима Симонов в сентябре прошлого года, басист. И еще вот мы недавно, у нас приобретение замечательное, еще один замечательный гитарист Дмитрий Тюзе и клавишник Оскар Чунтонов. У нас теперь целый оркестр, на сцене 8 человек.
А музыкальные пристрастия каким образом формировались? Это то, что родители давали слушать? Потому что все-таки классическое образование музыкальной школы — это одно, а то, что человек слушает дома, это совсем другое.
Ну, в этом смысле оно у меня всегда было достаточно таким хаотичным. Дома были всякие пластинки, кассеты, Абба, Modern Talking, Челентано.
А Битлз где?
Битлз обязательно, конечно. Битлз были в музыкальной школе, естественно, с детства сразу стали классическую музыку, которую я только позже полюбил предлагать. И как-то так, в общем, все время слушал все разное. Радио слушал всякое разное, что-то записывал, то есть все стили всегда приветствовались. Народные песни всех народов мира, романсы, все это, в общем, всегда вместе с таким валом шло.
А подражали кому-нибудь, когда начинали первые песни
обязательно
писать?
Ну, нет, именно вот когда писал, уже, наверное, конкретно не подражало. В пении, ну, все время кто-нибудь вдруг что-нибудь понравится, немножко его копируешь, но именно у меня таланта именно подражания никогда не было особого, на мой взгляд, отдельного от музыкального. Поэтому, в общем, сказать, что я именно подражал кому-то, не могу сказать.
Но ведь есть наверняка любимые исполнители?
Огромное количество. Или, очень да? много любимых исполнителей во всех жанрах. там, например, в казачьих песнях «Ныне здравствующий».
А почему вы говорите, что вы казак?
Например. Ну, мы так говорим просто.
Это так нравится просто?
Просто нам нравится, да, например, помимо всего прочего, еще и казачья эстетика. Мы с Сережей как раз много раз бывали на Дону, там, в всяких станицах, там, пели песни. В основном сочиненный Никитой Богословским. Вот. И просто любим всякие казачьи песни.
Откуда эта любовь?
Так да странно. Вот она оттуда же, откуда и любовь ко всем остальным песням. Там, к латиноамериканским, к русским народным, к неаполитанским, ко всяким прочим. То есть в каждой культуре, в каждом народе, в каждом стиле есть замечательные, талантливые люди. И это всегда производит впечатление.
Но здесь хорошая еще у вас легенда, не знаю, насколько она совпадает вообще с действительностью, по поводу боснийских корней, но это правда, да, что по поводу там прадедушки, который там приехал...
Да, давайте еще раз.
Да?
Дедушка.
Дедушка. Дедушка. Я читала еще, да. Я же тоже читаю интернет.
Я понимаю, но почему-то это просто так вот пошло, повелось. Мой дедушка, давайте сразу про обоих дедушек расскажу, чтобы так по порядку. Мой дедушка по папиной линии был из Боснии, он был оперным певцом. Вот, после войны он уже не пел в силу, так сказать, травм, полученных на войне.
А как он попал на территорию Советского Союза?
Он их, же до их, этого да, где-то они, обитал. Он был в концлагере в Боснии, и там их, как уже совсем таких... которые доходят, обменивали на офицеров, на пленных, в общем. И он попал, собственно, сначала там еще был в какое-то время в Боснии, там в артистических отрядах были. Там у нас есть замечательные недавно фотографии, мы обнаружили, где он и его друзья, это все артисты, которые вот в титовской армии. Вот, а потом он попал в Советский Союз и здесь работал на радио, кстати.
То есть он просто остался здесь...
Да, и он здесь остался, да, собственно, да. Где женился и так далее. Второй мой дедушка был тоже совершенно замечательный, он был из Украины, из деревни, но при этом он был очень такой способный, очень любящий обучение человек, и он сначала он получил техническое образование, потом приехал в Москву, в МАИ закончил, там летал на самолетах, прыгал с парашютами, как все тогда, это было очень популярно. А потом еще закончил после войны ВДШ, дипломатическую школу, и он был дипломатом, объездил больше 80 стран.
Вот. То есть, получается, талант все равно перешел от дедушки, который пел по радио.
Непонятно, понимаете, или от того, который дипломат.
Родители пели, поют.
Папа у меня всегда очень хорошо пел, а мама не поет.
Ну как это? Уже пора петь. А ваши песни не поют они дома?
Не знаю, я не спрашивал.
Ну, хорошо. Я напомню, что это Петр Налич у нас в студии. Напомню также, что мы принимаем ваши вопросы на СМС плюс 7985-970-4545. Напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. И напомню, что нас можно смотреть и на нашем сайте, поскольку мы здесь ведем нашу прямую трансляцию из нашей студии. И не устаю повторять, чтобы не было вопросов лишних, что девушка не Петина. Девушка наша.
Девушек две, на самом деле.
Да, девушка Алина. Это девушка радиостанции «Эхо Москвы» наша, да. Собственно. Это вторую просто не видно, вторая в кадр не попадает. Как-то изменила вашу жизнь вот, публичная вот эта вся история, когда вы стали человеком известным, публичным?
Ну, мы много, надоело, я и мои друзья много работали над тем, чтобы жизнь свою максимально не менять. Но, конечно, что говорить, она потихонечку все равно где-то меняется. То есть уже так просто выйти и прокатиться в метро без разговоров с окружающими не получится. То есть это будет уже своего рода все равно общественный выход такой в народ. В этом смысле изменилось, конечно. В остальном, наверное, нет. Много работы, много интересной работы. А много неинтересной работы мы с удовольствием от нее отказываемся.
Вы так не конфликтный человек.
Я совсем не конфликтный.
Но наверняка с какими-то проявлениями хамства встречались в своей жизни?
Встречался.
И как вы реагируете на это?
Знаете, я в этом смысле достаточно тормознутый человек, потому что у меня... Какой-то я так долго вырубаюсь. То есть я понимаю, что меня так нахамили, но мне почему-то еще не обидно. Обидно мне становится минут через 15, когда уже все инцидент давно исчерпан. Поэтому, в общем, конфликтов у меня было очень мало в жизни.
Пока так себя вот в открытую не приходилось защищать.
Не, ну я там дрался пару раз в школе, ну, это как и все остальные.
А на улице?
На улице пару раз дрался, даже ногу сломал.
Кому?
На меня напали подростки.
На меня напали подростки. Вы сломали кому-то ногу?
Нет, я себе сломал ногу. Но я победил при этом. Видимо, этим же и победил.
У нас сейчас новости, потом мы продолжаем наш разговор с Петром Наличем. И здесь уже следующая часть нашей встречи пройдет уже при вашем активном участии, дорогие друзья. Так что я уже вам право передаю задавать вопросы нашему дорогому, уважаемому и талантливому гостю.
Дифирамб.
Петр Налич у нас в гостях. Напомню, что мы с вами ведем трансляцию прямую в интернете на нашем сайте, так что можете заглянуть и посмотреть Петру прямо в глаза и сформулировать свой вопрос и задать его по телефону прямого эфира или на СМС. Спрашивают, сколько лет, если интернет не врет, 29.
Совершенно верно.
Уже взрослый человек.
Да, уже не мальчик. Мальчик.
А, Петь, ну вот все-таки вы же не отдельно от страны существовали все это время.
Нет.
Да? В 91-м году, значит, вам было 10 лет. Вообще, вот помните, что такое советская власть, такое советская страна? Как вы вообще эти понятия для вас разделяются? Вот Россия, которая сегодня существует, Россия, которая была, там, не знаю, в середине 90-х, и Россия, которая была до 91-го года, которая была Советским Союзом. Что вы об этом помните, и что вы можете про это сказать?
Ну, в детстве вообще все было прекрасно. И вообще все очень хорошо было. Даже когда там стояли всякие очереди, писали номерки на руках там за всякими продуктами. Все равно это все было очень здорово. То, что потом это все менялось, как-то меня все это мало волновало, честно говоря. И на данный момент сказать, что меня вот именно прям волнует, может, просто что-то кощунственно, но меня гораздо больше всяких политических несвобод волнует то, что происходит с городами просто внешне страны. То, что...
Это вы как архитектор
судите. Я, видимо, да, человек, который с другой колокольни уже не может судить. Поэтому, конечно...
Так у нас куда ни плюнь, везде политика и не свобода. А уж то, что касается архитектурного наследия, мы же с вами видим, что в городе происходит. Люди кидаются просто под бульдозеры.
Потому что я это всячески приветствую, конечно, может быть, сам, к сожалению, не кидаюсь или не к сожалению. Но я действительно понимаю людей, которые отстаивают наследие, потому что если это все разломать... Плохие дома, которые построены за время, так сказать, последние там 10-15 лет, можно, в конце концов, будет снести там, нашим внукам, которые одумаются. А вот то, что будет потеряно, это уже не вернуть, и это очень плохо.
Ну, хорошо. Я не требую от вас проявления какой-то гражданственности, не призываю вас выходить на марш несогласных или на Триумфальную площадь. Но, тем не менее, хочу понять. Вот вся эта история страны, которая вот достаточно ярко проявляется в какие-то периоды, и, мне кажется, неизбежно она отражается на жизни любой семьи российской. У вас какое-то это отражение существовало вот всех этих событий? Дома это не обсуждалось?
Обсуждалось, конечно. Ну, как когда были всякие путчи, там папа у меня ходил тоже там защищать свободу. Вот, потом, когда был уже следующий путч, по-моему, никто уже никуда не ходил. А потом, собственно, больше у нас революции не было вроде с тех пор. Ну, там дефолт, понятно, все там какие-то деньги потеряли. Ну, я не уверен, что это очень интересно. Вот, поэтому...
Но вам комфортно вот в современной России? Вам как-то кажется...
Ой, не знаю. Конечно, я не могу сказать, что мне прям вообще комфортно, но я далек от мысли, что куда-то эмигрировать, где комфортнее, потому что мне, конечно, хочется, чтобы здесь было хорошо, а не просто куда-то уехать нехорошо. Нет, мне, конечно, очень много здесь некомфортно.
Ну, например?
Ну, например, кондиционеры на фасадах. Например, огромное количество рекламы на фасадах, опять же, то, что город просто превратился в строительный рынок, то есть большой. То есть, приходит строительный рынок, а там все в рекламе. Там.
А вы где жили вообще? Вот все детство провели, в каком районе?
На Тверской улице, дом 4.
А, то есть в самом центре.
Да, над магазином «Данон» я жил. Вот, а бывший сыр. А потом жил вот, там, в Колокольниковой переулке, недалеко от Мархи, как раз там.
То есть вы человек-центровой.
Человек-центровой, да.
Это особенно обидно, когда смотришь на то, что происходит.
Да, конечно, потому что поэтому все эти знаменитые переулки, все это для меня действительно имеет какой-то сакральный смысл. И когда это беспардонно ломается, перестраивается, аляповато и безвкусно, дешево, и все это облепляется рекламой, кондиционерами, и, в общем, все это ужасно, на самом деле. И это... Это, в общем-то, большое преступление против людей, которые здесь живут, которые чувствуют, они, может, этого не осознают, что город, как бы, это уже не город, ради которого можно жить, а это просто какой-то вот полигон, где надо сейчас быстро что-то сделать.
Ну, а с другой стороны, люди, которые есть и такие, которые защищают все эти самые перестройки и новоделы, они говорят о том, что все-таки жизнь продолжается, движется вперед, что к чертовой матери все это рухлить, надо как-то развиваться, надо развивать город, чтобы он не выглядел старым и убогим. Я вспоминаю знаменитую историю, когда, я не знаю, байка это или нет, но во сколько рассказывал человек, приближенный к властным структурам, думаю, что это правда. Когда делегация московского правительства отправилась в Венецию, и когда Ресин там сказал, вот нас бы сюда бы пустить, в этот город, уж мы бы наконец-то привели его бы в порядок.
Я думаю, конечно, это басня. Да. Я, ну что могу сказать, действительно, люди, которые говорят, что рухлядь разломать, это просто, опять же, какая-то темнота ужасная. Рухлядь — это все самое ценное вообще, что есть в Москве. И надо ее держать именно в таком состоянии, вот как делают, кстати, в той же Венеции, как делают вообще в Европе со старыми домами. Все фасады всегда, все старые стоят. Внутри меняют перекрытие, угу, только всю коробку оставляют.
И мало этого, запрещено, по-моему, там и рекламные
конечно,
щиты выставлять,
конечно,
не говоря уже о кондиционере.
Да, конечно, да, этого нигде нет. А у нас просто отношение, вот оно какое есть, к людям, такое и к городу. Вот, просто.
Ну что, телефон включаю я. 363-36-59. Петр Налич в нашей студии, и мы готовы выслушать ваши вопросы от аудитории. Дорогие друзья, я смотрю, что здесь у нас еще идут на смс-ки, тоже очень много. Петр, мастерство артиста нынче не в чести. Вы на конкурсе были лучшие. Нормальная зрительская аудитория вывела вас в лидеры, пишет нам из Махачкалы.
Да, мы слышали, что мы по именно смс-голосованию гораздо более высокое место заняли, второе или третье.
А восхищаюсь вами так держать. Мы все ждем ваш концерт, вы лучшие, не обращайте внимания на глупых людей. Ну, в общем, здесь огромное количество признаний в любви от ваших
поклонников. Это очень
приятно,
и это огромная, это очень большая поддержка, да, для всех нас.
Итак, телефон, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, Николай, Москва. Вы знаете, хотелось ваше мнение узнать. Вот обратили внимание на конкурсе, вот страны, которые имеют культурный бэкграунд такой, действительно, Франция, Греция, да, они все-таки пытаются свою национальную культуру, свой язык донести. А вот наша страна, мы гордимся великим русским языком, культурой, Пушкин там везде, и едем из года в год на английском поет. Ну вот как вот, не могли бы, может, по-русски все-таки спеть?
Сейчас
этим,
мы
да?
ответим вам, наверное,
да,
Петр, мне кажется,
отвечу,
там
да,
какие-то свой формат какой-то существует.
Знаете,
да?
Надо сказать, что просто еще в этом смысле такой момент, что когда мы только посылали заявку туда, мы думали, что можно только на английском. Позже мы узнали, что можно и на русском. Но так как у нас уже была песня, которая, на наш взгляд, подходила, и она была написана уже на английском, как бы ее не был вариант на русском, мы решили, что менять ничего не стоит. Вот, я, естественно, тоже очень высокого мнения о русском языке, и я за то, чтобы петь на русском для иностранцев. Ну, просто так сложилось. Ничего больше не могу сказать.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло,
да.
Ксения, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Марина Александровна. Я хотела бы сказать Петру, что я очень много лет назад, 50 лет назад, работала в югославской редакции Московского радио и была знакома с его дедушкой.
Да, это очень здорово.
Да, совершенно замечательный, очаровательный человек. Он казался мне тогда уже в таком каком-то преклонном возрасте. Я студенткой туда попала еще с сербским языком.
Угу.
Вы знаете, он просто выделялся какой-то вот артистичностью, какой-то такой старомодным таким обращением с женщиной. Вот как-то он ко всем девушкам-работницам радио, этой нашей редакции, с огромным вниманием, каким-то почтением относился. Это было так приятно. И главное, его весь вот облик, артистичный облик, совершенно изумительный, приятный человек. Захид Налич, да?
Да,
правильно?
Совершенно верно.
Да?
Очень спасибо вам большое.
Передайте ему большой привет и скажите, что я очень-очень хорошо помню дедушку его.
Он умер давно.
Да, я знаю,
да,
знаю.
В 84-м
году. Потому что я общалась потом много раз, уж уйдя с радио в другие издательства, я общалась с редакцией и узнала, что его нет уже. Mm-hmm.
Скажите, а Петр похож на своего дедушку?
Нет. Он был такой очень худой, высокий, такой утонченный. А Петр мне очень понравился. И мне очень понравилось, что музыка мне очень напомнила вот сербские, боснийские uh-huh. песни. Вот это, я бывала в Югославии много раз потом по работе. И мне пока я когда услышала, я просто вот не отходила от приемника.
Спасибо вам огромное за звонок.
Спасибо. А к записи сохранились, кстати, дедушки?
Нет, ну он же выступал еще только до войны.
То есть никаких, тогда, ничего нет. Так, давайте еще звонок. Вот неожиданное признание. Какие? Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло,
да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Ксения Ларина, да?
Ну, я здесь не одна.
Очень приятно. Mm-hmm. Петр Налин.
Да, да, здрасте.
Меня звать Владимир Соколов. И я вот совсем недавно услышал голос Петра Налича. Замечательный тембр голоса, редчайший голос. Мало этого, у него же ведь великолепное классическое образование. Я думаю, Петр Налич явится родоначальником снятия страны с иглы попсы, понимаете? Угу. Вот у меня почему-то вера в него такая, когда он заговорил, что ему нравятся неаполитанские песни, романсы, а голос-то замечательный. Поэтому вся надежда.
Ну, как стороны... вы поняли, главное оружие Петра Налича – это искусство.
Я только так себя позиционирую.
Петь, ну вы вообще боец?
Спасибо за
вас. А возглавить какое-нибудь движение в защиту музыки?
Трудно сказать.
В защиту живого звука?
Ну это же все зависит от формулировок и от кучи всяких деталей. Я готов действительно заниматься... Каждый должен заниматься своим делом. Я, конечно же, не общественный работник совсем. В этом смысле я не боец. В смысле обучения я, наверное, достаточно стойкий человек, потому что я люблю учиться и там...
А вы вживую поете всегда?
Конечно, да.
А если, допустим,
играем
вам
вживую.
Говорят, а вот не надо, но мы все под фонограмму поем.
А у нас такого не бывает. Понимаете, люди, которые нас, так сказать, заказывают наши концерты, если говорить о коммерческих концертах, люди, которые нас уже знают и любят, и знают нас таким, как мы делаем, как мы все делаем, поэтому...
А в сборниках? Такие...
Сборник у нас-то был, собственно, о чем.
Будет, только... будет сейчас.
Да нет, нет.
Не сейчас будет. Начинается предвыборная кампания, я вам обещаю, вы будете в сборниках участвовать.
Что такое говорите?
Пожалуйста.
Я, конечно, да.
Готовьтесь, готовьтесь. Готовьте слова для отказа. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Говорите. Сделайте, пожалуйста, радио потише. А, вы уже отключились от страха. Это, видимо, какая-то поклонница, которая потеряла дар речи от счастья. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Говорите, пожалуйста, сделайте радио потише, а то мы друг друга не слышим. Да. Здрасте.
Алло.
Да.
Хотел задать Петру вопрос. Вот все-таки он согласен, что Лена Маме была выше всех на голову. На этом конкурсе Евровидения 2010.
Это которая выиграла,
да? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, не раз на него отвечал. Я считаю, что Лена Майер, ее внешний облик, ее песня, то, как она двигалась и как она танцевала, это был идеально сделанный продукт для этого конкурса. Потому что мы как бы все равно делали то, что мы вообще любим. А там явно люди, продюсеры и она сама, они делали... Вот конкретно отвечали на задание. Поэтому на задание они ответили на 5 с плюсом, в отличие от нас, которые просто очень хорошо спели то, что мы хотели спеть, но мы в меньшей степени, видимо, ответили на задание. Так что я считаю, что абсолютно заслуженно Лена Майер победила.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло. Добрый день.
Да.
Добрый день, Ксения. Добрый день, Петр.
Здравствуйте.
У меня вопрос простой. Ближайший концерт в Москве.
Ну, вот я так поняла, в Зеленом театре. Да?
В Зеленом театре 8 июля. Это в парке Горького. Вот ближе к вечеру.
Это ваш сольный концерт?
Да, сольный концерт. Мы там уже третий раз делаем.
Я там прочитала, кстати, среди вопросов, которые прислали наши слушатели, что у вас там есть традиция, что вы премьеру песни представляете новой какой-то на таких концертах.
У нас долгое время была такая традиция, знаете, а потом в какой-то момент мы поняли, что мы что-то уже раз в месяц загружаем новые песни, и они немножко не успевали поработать над старыми. Вот, возможно, будет новая песня, но, может быть, и не будет. Будут новые аранжировки, точно, так как у нас уже больше народу на сцене. В общем, я думаю, даже тем, кто много раз был на нашем концерте, будет очень интересно с этой точки зрения тоже послушать все это.
А стихи ваши?
В основном, да. Ну, то есть, все мои, некоторые в соавторстве с моим другом Сережей
Соколовым. А есть стихи, которые не поются у вас?
Виноват.
Ну, стихи, которые не стали песней, а просто стихи, у меня? Которые вы пишете. Да.
А, ну, какие-то шуточные буреме были, конечно, которые не стали песней. Я вообще не поэт, то есть я вот... Ты, то есть, конечно, в юношестве я, конечно, был поэт, как и все, но эти стихи как раз не вошли в альбомы. Так что, в общем, сейчас...
Это ощущение, Петр Андреевич, вы не понимаете серьезности положения. Вот вы как-то все время говорите, а что это такое особенного я делаю? Ну вот, я делаю то, что я люблю.
Вы не представляете себе, насколько я серьезный, насколько высокого себе мнения, даже было бы неудобно рассказывать. И я очень серьезно отношусь к тому, что я делаю, и очень ценю, и много над этим работаем. Это, как мне кажется, тоже главный показатель того, что мы серьезно к этому относимся.
А есть люди, которые вас не любят среди музыкантов?
Я таких опросов не проводил.
Нет, ну вы сами-то чувствуете наверняка, что я не прошу никаких фамилий, но есть ли, как вы сами чувствуете, есть люди с коллег, которые вот вас не воспринимают?
Я могу только предположить, что наверняка, конечно, такие люди есть, но лично с таким каким-то неприятием я не сталкивался.
То есть все любят пока?
Я не знаю, говорю. Я могу предположить, что...
Есть? Высокие покровители,
это которые денег дают?
Ну, или денег дают, или что-то типа такой коллективной мамы, как Алла Борисовна Пугачёва.
Не, продюсера у нас нет. Нет, мы сами себе с усами. Людей богатых, влиятельных, которые нас любят, достаточно много.
Хорошо. Никакого компромата не могу нарыть. Вот мучаюсь 45 минут. Алло, здравствуйте. Алло, да? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да, добрый день. У меня вопрос, Петр Дальше.
Чистый человек.
А приобрел ли он друзей там?
Хороший, мирный вопрос.
Да. Не могу сказать, что друзей, потому что, в общем, все, наверное, друзья, которых я приобрел, они приобрелись в школе, в институте. Больше уже, наверное, не получится. То есть, ну, спустя годы, может быть. Поэтому так быстро... Нет, друзей не было. Было много симпатичных людей. В частности, молдавская команда, с которой мы там в футбол играли. Ну, вот очень компанейские ребята. Но друзья, все мои друзья, они все мои уже друзья.
То есть такие давние, да?
Да,
вот это
да.
Для меня загадка. Мне кажется, вот именно мужчины так способны на такую длительную, долгую дружбу. Да,
да, да, мужчины, да.
Ну нет, ну действительно, потому что жизнь-то разводит, потому что в школе, в институте это совершенно одна жизнь, и совсем, ну, понятно, что объединяет. Объединяет то, что происходит в эту секунду.
Мне кажется, каждый просто сам для себя решает, разводит его или не разводит. Если в какой-то момент для него просто там что-то надоело, не хочется людьми. Потому что дружба — это тоже работа определенная. Если для тебя дружба важнее каких-то других жизненных перипетий, то ты будешь над этим работать, и жизнь не разведет. И мне кажется, что над этим стоит всегда работать, потому что иногда устаешь от человека, но надо иметь в виду, что этот очень близкий и любимый человек, их, если их несколько, это тоже большое, очень важно. В общем, не должно никого разводить, если кто-то не хочет разводиться.
Еще, пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Ой-ой-ой, опять убежали. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Да. Александр Михайлович, город Ярославль.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
Вы знаете, когда начался конкурс, финал, после четырех стран, я так переживал за Петра, ни одного очка не было набрано, и думал, ну все, наверное, потому что вот как некоторые злопыхатели говорили, 20-е, 22-е место, ну слава богу. Но вообще весь второй полуфинал я отгадал. Но в финале, вот вы говорите, немка, так получилось, что я, наверное, просто тоже на нее не ставил, и она победила. Хотелось бы, в общем-то, на будущее, вот, скажем, будет следующий конкурс. Могли бы вы составить такого артиста, скажем, или группу, которая могла бы, в общем-то, претендовать? Вот вы уже знаете такие наработки, что нужно петь и как играть. Спасибо.
Понял вопрос.
Спасибо.
Да. Знаете, я думал об этом, естественно, даже думал. Ну вот, казалось бы, очень здорово сделанный номер, сделанная вся вещь. Мог ли я выступить бы как продюсер? Мне кажется, что, наверное, нет. Почему? Потому что все-таки продюсирование — это отдельное как бы вообще состояние ума и души, когда люди именно вот не сами, а вот что-то делают. Для меня все равно, наверное, просто мое личное развитие, эгоистичное развитие моего коллектива, творческое и вообще общественное, оно гораздо важнее, чем взять и кого-нибудь сейчас продюсировать, то есть решить такой ребус. Поэтому я просто думаю, что я бы не стал этим заниматься, хотя думаю, что какую-нибудь хорошую легкую песню, наверное, конечно, могли бы сфабриковать. Вот, но думаю, что этого не будет.
А как вам кажется вообще, вот то, чем вы занимаетесь, оно это временное занятие или это на всю жизнь? Этим можно вообще заниматься всю жизнь до глубокой старости?
Вообще музыкой?
Ну вот той музыкой, которой вы занимаетесь.
Я считаю,
это популярная музыка,
да,
это мы так называем.
Да, это эстрада,
правда?
Это эстрада. Я не знаю, можно ли именно эстрадой всю жизнь заниматься. Думаю, что да, вопрос с чем-то как бы смешивать. Если петь одну песню всю жизнь, это, конечно, будет что-то не то. А если петь 100 песен всю жизнь, в разных аранжировках, в разных вариантах, в перебивку с разными концертами, там, классическими, романсными, там, такими-сякими, то все это вместе будет и живо, и хорошо. Ну, то есть, как бы, если мне самому будет интересно всю жизнь, вообще все занятия, то все, что я буду делать, тоже будет людям интересно. Если мне самому в какой-то момент все станет скучно, то неважно, чем ты занимаешься, тем остальным тоже будет скучно. Поэтому я бы не стал так просто определять, что в этом жанре нельзя работать всю жизнь.
А есть такие примеры, вот давайте вспомним. Есть такие примеры вот людей, которые, начиная там с юных лет, занимались популярной музыкой, эстрадой, концертной деятельностью, до глубокой старости успешно на этом поприще и процветали. Есть такие люди?
Ну, например, Пол Маккартни.
Но он редко выступает. И потом, помимо эстрады, и помимо музыки, у него масса других дел.
Вот именно поэтому то, что он сейчас там где-нибудь выступает, и никто не говорит, эх, опять Пол Маккартни со своим Мишель Мобель. Все с удовольствием слушают. Вот человек занимается тем, что ему интересно, и поэтому сам он как бы представляет интерес.
А из наших?
Ну, например, вот не писал, конечно, песню, но вот Муслим Магомаев как раз выступал в разных да. жанрах. Выступал.
Хотя он тоже рано ушел. Давайте вспомним. Он рано ушел со сцены.
Со эстрадной.
Он очень рано ушел.
Он пел еще в опере. То есть, как бы человек занимался всю жизнь тем, что ему интересно. Это вот такой классический представитель отечественного артиста, талантливейшего, который занимался и эстрадой, и классической музыкой.
Вот все, кто к нам приезжают в основном на гастроли из зарубежных звезд, это такие вот уже пенсионеры.
Они пенсионеров у нас не знают просто. Просто у нас приезжают те, кто, на кого пойдут. Пойдут на тех, кого знают давно, естественно. Там «Плачут до Доминго» или там «Эси-Диси». Хотя «Эси-Диси» у нас что-то давно не было.
Вот Род Стюарт сейчас вот недавно выступал.
Да, вот тоже
старичок.
Тоже заслуженный
то
человек.
То какие-то ошметки Пинк Флойда приезжают, то ошметки группы Queen. Ну вот это что такое все? Это всерьез можно
воспринимать? Круто вы их прикладываете.
А мне можно. Ну правда, это на самом деле ошметки.
Я не знаю, ошметки, я просто, честно говоря, Queen без Фредди Меркьюри вообще не слышал. Могу, конечно, предположить, что, наверное, что-то не то, но все-таки надо начать сначала послушать. Поэтому Pink Floyd я вообще как-то не могу сказать, что я большой поклонник Pink Floyd, хотя преклоняюсь перед всякими их изысканиями творческими. Но приезжают, опять же, повторюсь, те, на кого пойдут.
А вы ходите вот на эти концерты?
Честно говоря, я вообще человек в этом смысле очень домашний. И даже на те концерты, которые мне очень хочется пойти, например, я уже много лет хочу пойти на Цезарию и Вору. И что-то просто...
Ни разу не были?
Ни разу не было.
То есть вы ее слушали только вот в записи?
В огромных количествах слушал и слушаю в записях, да, периодически. Очень ее люблю. Ну, просто по каким-то таким... Просто по лени, на самом деле, до сих пор не выбрался на концерт.
Я знаю, что вам пойдет еще. Петя.
Огромные усы, да?
Да не, про музыку говорю. Фаду, португальские фаду.
Вот, наконец,
точно,
не зря пришел.
Точно. А вы знакомы с этой музыкой?
Знаком, да.
Ну,
значит, я, честно говоря, очень. Я там много хорошего, много плохого, но в общем мне не очень близок вот этот надрыв, знаете. Вот.
А все мне, ждут.
В этом смысле.
Мы, женщины, ждем как раз надрыва.
В этом смысле мне ближе как раз Кабо Верде и Сезария Вора, которые все, знаете, на таком спокойном градусе, даже если речь идет о каких-то очень важных вещах.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Давайте послушаем песню «Дача». Почему так называется?
Да, потому что она про дачу песня. Вот. Это просто, многие ее слышали, это наша свежая запись, мы ее переписали недавно.
Петр Налич, спасибо вам большое и удачи вам.
Спасибо, друзья. And I say, my love, 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 you are leaving for a better leaving while I'm staying. La 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 la. I am staying, sighing. Keep a la 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 la. Я хочу поехать на дачу, признаюсь тебе в чувствах своих, чувств их много, много. Look at myself, me so gay, lucky. Me vagi woo. One can take me to very good years when I loved you and you loved me. Yes, yeah. Мы с тобою никогда не расстанемся. Мы с тобою на даче останемся.